Добрый день всем слушателям нашего курса «Философия космизма». Сегодня мы проведем занятие в виде вебинара, правда упрощенного до последнего предела, без видеоряда и без одновременного участия всех, лишь в форме заочной аудиозаписи и последующего самостоятельного прослушивания в подходящих для каждого из вас условиях. Таковы нынешние обстоятельства. Тема занятия – это категориальный ряд философии космизма. То есть главные опорные представления, категории, понятия, через которые наиболее точно и наиболее полно раскрывается содержание стержневых идей космософии, которые и определяют идейное пространство русского космизма. Это как бы особый язык, терминологическая система, которая в дальнейшем в ходе нашего курса, конечно же, еще будет постоянно достраиваться, дополняться и углубляться, расширяя тем самым идеологический горизонт космизма. Итак, философия космизма в идейном выражении Федора формирует и выстраивает особую мировоззренческую платформу, о чем мы уже говорили. Это целостная, проективно-эволюционная идеология человечества, задающая проект тотального холистического преображения мира и обязывающая человека исполнять проект в ходе общего дела. Холистическое в данном случае означает целостный. При этом под космосом следует понимать и саму человеческую природу, и весь мир, как доступный нашему современному инструментальному наблюдению и познанию, так и тот, что пока простирается за космологическим горизонтом и который может охватываться лишь научными моделями и нашим воображением. Больше того, эта система мировоззрения, а лучше даже сказать мировозделывание, предполагает в перспективе направленной и управляемой человеческой эволюции апотеозис, то есть обожение, становление человека как соработника Бога в дальнейшем становлении, развитии и управлении сущим. Супраморалистический каркас проекта Федорова создается рядом фундаментальных для всей философской системы опорных категорий понятий, базовых представлений, через раскрытие которых и выясняется весь обширный, можно сказать, даже неоглядный для стандартного умозрения вселенский план общего космопланетного дела. Это собственное пространство смыслов русского космизма, его нравственно-семантическая метрика мысли и жизни. Вот что же это за категории? Мы конспективно рассмотрим их и постараемся проследить их взаимосвязь. А в последующем будем, конечно, дополнять их и детализировать. Итак, прежде всего следует обозначить важное начало философии космизма, как системного взгляда. Это проективизм как методологическая парадигма общего дела, проективизм. К целям и задачам, выдвигаемым для общего дела, для совместного решения, Федоров подходил проективно, признавая, что текущая действительность неудовлетворительна и требует глубокого преображения, но вместе с тем, избегая чисто умозрительного изображения образа будущего состояния мира и человека в нем, некоторый идеальный, оторванный от реальной жизни образ. Проективизм у Федорова соединяет идейный замысел о мире, то есть чистую теоретическую мысль, с действительной реализацией этого замысла, то есть онтологически воплощенный результат через целеполагание и целедействие, то есть целенаправленное строительство этого мира. Проективизм – это целенаправленно строительство этого мира по некоторому наперед заданному плану. Это деятельная проекция идеала на материальную ткань бытия. Такова проективная методология, таков логический вектор проекта. Поэтому и можно говорить, что проективизм выступает как методологическая парадигма общего дела, в рамках которой ставится и решаются главные вопросы, выдвинутые этой философией. К синтезу науки и религии Федоров тоже подходил проективно, Очень интересно. Все, что еще не исполнено из разряда должного, подлежит реализации трудом. Более того, все даровое, а даровое имеется в виду то, что дано природой человеку, так вот, все даровое должно стать трудовым, исполненным самим человеком. Такая вот максималистская установка. Более того, все научное познание, даже истинность гипотез и теорий, человек должен тоже подтвердить в ходе их действительного воплощения, воссоздавая реальность большого бытия. Например, в области космологии, цитирую Федорова, задача состоит в отыскании способа восстановления угасающих миров силами действующего разума. И только таким путем будет объяснено и самое образование мировых систем, так как без действительного восстановления их всякие объяснения будут только предположениями. Вот таков взгляд. В другой сфере, в научной области, теория эволюции тоже сможет быть окончательно доказана лишь при восстановлении исчезнувших звеньев растительно-животного ряда. Той, цитирую Федорова, той цепи видов и форм жизни, из коих эволюционировал ее настоящий состав, ее нынешняя организация. Такой вот гносеологический фундаментализм Федорова, его философии. Кстати сказать, и сама гносеология, да, как известно, это теория познания, да, сама гносеология по Федорову должна быть превращена в будущем, в гносеоургию, дело знания. Я вам уже говорю, что ургия от греческого эргона работа, да, то есть возделывание, мастерство, искусство, приготовление, творение и так далее. Федоров нередко оперирует понятиями, которые по своему содержанию, выраженным федоровским его языком синтетическим, да, воспроизводят фундаментальные смыслы естествознания, известные нам из современной науки. Это и понятие вероятностная вселенная, случай, позволяющий говорить о неполном детерминизме. Это и идея падения человека, то есть его дезорганизации, деградации, а по сути энтропии, как мира распада в замкнутой системе. Это экономика спасения, идеи которой лишь последние десятилетия были сформулированы и изложены независимо друг от друга российским мыслителем Побиском Георгиевичем Кузнецовым и американским ученым Линдоном Ларушем. Ну и ряд другой, это можно продолжать, вот эти аналогии таких архаичных представлений Федора и четкими научными формулировками сегодняшнего дня, как бы соответствующим современному уровню естествознания. Есть два материализма, утверждал Федоров. Материализм подчинения слепой силе материи и материализм управления материей не в мысли лишь, не в игрушечных кабинетных опытах или лабораторных, а в самой природе материи, делаясь ее разумом, регуляцией. Вот прозвучало ключевое, пожалуй, действительно центральное такое стержневое, опять же, понятие – регуляция. Мы будем о регуляции фактически очень много говорить, и многие частные задачи и цели Федоров, которые выдвигает, они, как бы сказать, подпадают, прикрываются общей такой крышей, называемой регуляцией. И исходят на фундаменте, из фундамента регуляции. Вот такой преобразовательный материализм Николай Федоров называл нравственным материализмом. И это и есть в его проекте преображающая сила, та сила, которая способна благостно вывести мир из его энтропирующего наличного состояния в должное. Философия Федорова именно активный план задания долженствующего быть. И в этом плане она и является онтологией, деонтологией, да, преображающей наличное бытие. Деонтология, да, это должное бытие, помните. Таким образом, вся философская система у Федорова облекается в проект как результат синтеза теоретического и практического разума, субъективного вера и объективного знания и наука. всеобщего синтеза религии, философии и науки, единства чувства, воли и знания. Вот такая всеобъемлющая, как бы синтезирующая функция философской системы Фёдорова. И тогда в этой системе проективность общего дела – это некий универсальный, действительно методологический подход к постановке и решению пока еще только предполагаемому, конечно, искомому, и в этом плане именно проективному, решению пасхальных вопросов. Достичь должного проективного состояния мира можно лишь тогда, когда предметом научно-теоретического исследования и практического действия, конечно же, объектом станет все. Пользуясь формулировкой Фёдорова, объект есть вся природа, то есть сила неразумная и слепая, рождающая и умерщвляющая. Это объект. А субъектом будут все, опять же по Фёдорову, ученые и неученые, которые должны составить общий субъект знания и дела. Знание и дело, неразрывность. Одно отдельно другого у Фёдорова недопустимо. И это одна из особенностей, характернейших особенностей его системы взглядов, всей философской системы космизма, которой этой схемы придерживались и последующие космисты, ученики и последователи Фёдорова. Приведу заключение Семёновой Светланы Григорьевны, обобщающее проективный принцип общего дела. «Ни в одном из идеалов, – пишет она, – которое до сих пор выдвигало человечество как свой высший идеал, не было такой тотальной всеохватности, не призывались действительно все до одного, на единое дело, касающееся всех, не только живущих, но и всех умерших, и всех тех, кому жить, и, наконец, всего в мире, всей природы и космоса, причем с тем, чтобы всеобщим трудом и творчеством достичь, опять же, всего, что представляется человеку наивысшим благом». Очень сильное, как бы сказать, такая вот сильное обобщение. Но почему и как человек может осмелиться на такой размах вот своей активности? Закономерный вопрос. Кто выдал ему санкцию на апотеозис, да? Ответ Фёдорова на языке христианского вероучения состоит в том, что смеет здесь не самочинный человек по своей горделиво надуманной им самости. А эта смелость, эта дерзость, это веление Божие и долг человека войти в разум истины и стать активным исполнителем этой благой воли, выведя за счет активной апокалиптики историю человечества, планеты и падшего мира в целом в метаисторию. Это, по сути, путь творческой эсхатологии, такого благого завершения эмпирического мира для почина сверхэмпирического, нового неба и новой земли. И в такой дерзости мы обнаружим всю ту же идею воскрешения, только уже не отдельного человека, не умерших отцов и всех поколений в совокупности, да, а самого мира во всей полноте его проявлений, того мира, который в результате грехопадения нуждается в восстановлении, в воссоздании, в религиозном пересвязывании и первоначальное состояние нетления и красоты. Это воскрешение как противодействие второму началу термодинамики. Просьба вспомнить хотя бы на уровне какой-то статьи в Википедии, что такое второе начало или второй закон термодинамики. Это воскрешение как противодействие второму началу термодинамики. Что такое религия в исходном нефальсифицированном смысле этого слова? Давайте вспомним. Латинское «religio» «Аре» – это приставка, указывающая на повторное возобновляемое действие, а «лига» означает «связываю». Так вот, латинская религия, если расшифровать его, означает постоянное восстановление, возобновление связи, регулярное пересвязывание и воссоединение распавшихся частей мирового целого. Приведение этого целого в должный и бывший совершенный порядок, а именно благолепие нетления и неразрушимости. Тут я должен обратить ваше внимание, что характерная очень особенность. У Фёдорова проективно исторически должное, по сути, тождественно изначальному, то есть доисторически бывшему. Отсюда вот эта вот сквозная идея воскрешения. Воскрешение – это восстановление, да? Восстановление именно изначального, доисторически бывшего. Или, пользуясь формулировкой Сергия Булгакова, я возвращаюсь к толкованию самого слова «религия», да? Религия есть универсальное и единищее начало. В христианском мировоззрении Земля – это центр Вселенной, а человек – центр всего земного, понятно. Таким образом формируется гео- и антропоцентрический взгляд на мир. Христианская геоцентрическая концепция у Фёдорова, а он был убежденным коперниканцем, да, получает антропокосмический поворот, за много лет упреждая догадки Николая Гавриловича Холодного, ученого, ученика Владимира Ивановича Вернадского, который в небольшой философской работе «Мысли дарвиниста о природе человека» выдвинул концепцию антропокосмизма. Суть его представления рассмотрим чуть позже в рамках анализа научной ветви русского космизма. Возвращаясь к антропокосмическим представлениям Фёдорова, следует сказать, что все небесные тела, по его мысли, лишь многочисленные земли. И в этом смысле не может быть речи об исключительном центральном положении Земли, о геоцентризме. Но поскольку на Земле возникла жизнь и сознание, а достоверность этого безусловно, поскольку возник и действует человек, а человек у Фёдорова, скорее всего, единственное мыслящее космическое существо, пока, опять же, по требованию Фёдорова не будет доказано обратное, вот постольку человеку и принадлежит роль хозяина и преобразователя мироздания. И тем самым затерянная в космических просторах Вселенной Земля фактически становится фокусом этой Вселенной. Такой вот изумительный логический изворот антропоцентризма в антропокосмизм. Должен вдогонку сказать, что вот сейчас мысли Фёдорова о месте и роли человека, хотя сам термин «человек» у Фёдорова тоже имеет специфическое наполнение, и мы об этом будем говорить, просто обратите на это внимание, когда мы будем говорить, какое представление о человеке использовал Фёдоров. А сейчас продолжаем. Ну, вообще говоря, нужно сделать одно замечание. Всякая философская система так или иначе постулирует свое понимание таких фундаментальных понятий, как добро и зло. Это ценностное ядро философской доктрины. Вот в учении Фёдорова главным злом, которое дает свои трагические производные метастазы в нашей жизни, является смерть. Поскольку смерть укоренена в природе человека, в порядке вещей, что называется, то злом является как раз этот естественный порядок, сама эта злая по отношению к человеку природа. Фёдоров говорит о неправильном положении человека в мире, о его трагически бренном статусе в природе. И, конечно же, такой статус человека, зыбкость его существования порождает большой-большой шлейф прочих несправедливых и злых проявлений жизни, с которыми мы знакомы, к сожалению, и от которых пока не освобождены. Онтология эмпирического человека катастрофически уязвлена смертью, то есть его реальное бытие очень призрачно, непрочно. В математической терминологии можно назвать его вероятностным. Кстати, как и весь мир. Вот размышляя о философии в этом отношении, в осмыслении смерти, Фёдоров с сарказмом отмечает: все философии, разногласия во всем, сходятся в одном. Все они признают действительность смерти, несомненность ее, даже не признавая, как некоторые из них, ничего действительного в мире. Самые скептические системы, сомневающиеся даже в самом сомнении, преклоняются перед фактом действительности смерти. Вот такая достаточно убийственная характеристика современной философии, хотя за прошедшие 100 с лишним лет она остается, этот приговор интеллектуальной и нравственной философии остается в целом справедливым. Да, конечно, Федоров признает факт смертности в его нынешнем исторически проявленном виде, да, убийственном виде, как факт. Но он не признает смерть как обоснованную необходимость, как неизбежный, неотменимый, непреодолимый, жестко детерминированный закон жизни. Смерть есть проявление слепых, стихийных сил, которые могут быть обузданы и могут быть управляемы. Смерть имеет свою причину, но эта причина неразумна и по отношению к человеку нецелесообразна. Смерть не безусловна. Вот к этой теме, к сюжету о целесообразности смерти мы еще вернемся чуть позже, когда будем говорить и рассматривать явление смерти с позиции биогехимических принципов в рамках учения Вернадского о биосфере и ее переходе в ноосферу. И вот тогда увидим, что эволюция биосферы, ее переход в ноосферу задает совершенно иную ценность человеческой жизни и разума. Он постулирует другую значимость личности и требует выработки иного понимания эволюционной целесообразности смерти. Позже к пониманию того, что смерть не является необходимым условием, придет и Василий Феофилович Купревич. И Вернадский в одной из архивных работ, даже как бы с некоторым удивлением, открывает такую возможную перспективу для живого вещества и пишет, что возможна форма жизни, которая не будет давать трупов, то есть будет бессмертной. Для Федора фундаментальным и пока неотменимым и неразрешимым, к сожалению, вопросом является вопрос о смерти и жизни. Это в основе естественной нищеты ветхого человека, реального нынешнего человека. И потому Федоров выдвигает как замену вопроса о бедности и богатстве, то есть искусственном социальном пауперизме, другим вопросом, вопросом о смерти и жизни, то есть естественном пауперизме. Вот такой ход Федорова. Замена вопроса о бедности и богатстве вопросом о смерти и жизни. Бедность или социальный пауперизм – это есть смерть, естественный пауперизм, а богатство – это жизнь. Но люди, захваченные игрой интересов бренного существования, забывают о главном враге всех людей и каждого без исключения. «Кто наш общий враг?» – вопрошает Федоров. «Единый враг, везде и всегда присущий, в нас и вне нас живущий. Но тем не менее враг лишь временный. Это враг природа. Она сила, пока мы бессильны, пока мы не стали ее волей. Сила эта слепа, пока мы не разумны, пока мы не составляем ее разума. Природа, враг временный, будет другом вечным, когда в руках сынов человеческих она из слепой разрушительной силы обратится в воссоздательную». Федоров не отрицает наличие социальных язв и несправедливости, но он доказывает, что именно смертность, не братское состояние, и является прямой причиной всех социальных бед, и потому настаивает на необходимости включения вопроса о бедности и богатстве вопрос о жизни и смерти, как первичного и более сложного, и решение которого и в индивидуальном порядке, и в социальном масштабе абсолютно никак не связано с богатством, состоянием материальным, да, с финансовым положением, с обладанием вещами материального мира и потребительским ажиотажем, свидетелями которого мы, собственно говоря, являемся каждый день. Весь престиж и плоды достижительства в конце концов заканчиваются кладбищем. И каждая могильная плита – это такой своеобразный вход в персональный инферно, да, в ад. И одновременно это и памятник оптимизму несовершеннолетнего сына, пока еще блудного сына, который оптимизм ищет и якобы обретает совершенно в других идеях и совершенно в других заботах, тогда как оптимизм должен быть связан с решением вопроса о жизни и смерти. Фёдоров интересуется научными подходами к этому вопросу и понимает, что современная наука мало что знает о смерти. Он в курсе медицинских случаев и физических опытов по гальванизации. Все, что сейчас звучит, это, конечно, применительно к тому состоянию научного знания современников, который был Фёдоров. Сейчас база знаний намного более обширна, но тем не менее принципы вы уловите очень легко. Вот все умершие в исторической толще времен по Фёдорову, лишь клинические умершие, которые могут быть возвращены к жизни соответствующими способами. Ну, клиническая смерть, напомню, это обратимый этап смерти, который является своего рода переходным периодом между жизнью и реальной биологической окончательной смертью. Так вот, все умершие пока лишь клинически умершие. И именно в поиске открытий и создании способов возвращения клинически умерших к жизни и заключается задача еще живущих. Фёдоров считает, что смерть можно будет признать действительную только тогда, когда в течение бесконечно длительного опыта по возвращению к жизни будут испробованы буквально все средства, какие существуют в природе, какие только могут быть открыты человеческим родом для восстановления умерших, и если они не приведут к положительному результату. Вот только тогда мы должны будем признать поражение и согласиться с существующим порядком вещей, со смертностью, опустить руки. Да? Но это действительно речь идет о бесконечно длительном опыте. Борьба со смертью является краеугольным камнем общего дела в учении Фёдорова. И именно всеобщего, поскольку, во-первых, касается каждого без каких-либо исключений, без привилегий или напротив дискриминации и каких-либо рестрикций. И во-вторых, потому всеобщего, что охватывает всех не только ныне живущих, но и все поколения исторически полного социума планеты. Это действительно геоисторический пантеон, собор поколений, требующий соборного же, то есть совместного общего дела. И именно смертность человека трагически свидетельствует несовершенство человека и взывает к его эволюционному активизму, то, что можно назвать деонтологическому культивированию новой сущности человека, да? Его сверхприродности, сверхэмпиричности. Поэтому вместо традиционной философской постановки, классического, надо сказать, вопроса, почему сущее существует, Фёдоров выдвигает встречный, нравственно обостренный вопрос. Почему живущее страдает и умирает? В религиозном выражении, по представлению Фёдорова, человек переживает смерть через утрату близких, когда умершие оказываются фактически умерщвленными из-за нежелания бороться с этим природным, идущим из животного мира злом. Человек уже вырос из животного мира, а живет все еще по его законам. И нежелание противостоять нежелание бороться, по сути говоря, есть такое, то, что называется невольным убийством, незлонамеренным. Вот Фёдоров в этом плане категорически не согласен с известной формулой Эпикура. Вспомните, что он говорил, Эпикур. Самый ужасный из зол, смерть, не имеет нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет. А когда смерть наступает, то нас уже нет. Вот Фёдоров не приемлет такую логику. Как же нет смерти, если все вокруг нас недвусмысленно и ежедневно свидетельствует и буквально кричит о смерти? Существенную, отличительную чертой человека является два чувства, пишет и замечает Фёдоров. Два чувства. Чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, пишет он дальше, что у человека вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале, и как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгновенно, то это лишь потому, что он, вероятно, узнавал их постепенно и не мог вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния. Вот такое, как бы сказать, обобщение Фёдоровское. И эта мысль Фёдорова очень точно выявляет проблемные точки явления смерти, о чем мы только что говорили, как окончание жизни, и другое явление рождения, как ее начало. Если первое в учении Фёдорова классифицируется как зло, то каково же понимание космической философии явления рождения? Вот в этом мы сейчас попробуем разобраться.